квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
20 июля 2021 года, 12 часов дня в Москве, и с вами Василий Ласточкин в прямом эфире на Теос Медиа, как всегда, в это время по вторникам. Очень рад приветствовать вас, дорогие радиослушатели, после практически двухнедельного перерыва, потому что я был в отъезде, и за полярным кругом мне пришлось поработать немножко, вот, и отдохнуть от жары почти целую неделю. Я наслаждался прохладной погодой, но вот теперь опять в этой духоте, правда, у нас в студии все-таки работают кондиционеры, прохладно, и можно чувствовать себя уютно. Надеюсь, что и вы имеете такие места, где можно отдыхать от духоты и жары, воздух прогрелся, дом прогрелся, все прогрелось, и иногда даже думать бывает тяжело в такую погоду. Как один мой знакомый сказал, плавятся мозги и кипят. Ну что ж, мы, несмотря на эту жаркую погоду, продолжаем серию наших передач, посвященных малым пророкам. И вот последний раз мы с вами начали читать книгу пророка Амоса, или, как говорят, Амоса. Тут уж я на вкус слушателей предоставляю произношение этого имени. Книга пророка Амоса. Вторая глава у нас сегодня. И мы будем говорить о преступлениях против вечного смысла. Если быть более подробным, мы поговорим о том, как мы преступления совершаем против смысла вечного во имя временной, а можно сказать и кратковременной пользы. Так говорит Господь: «За три преступления Моава и за четыре не пощажу его, потому что он пережег кости царя Едомского в известь. И пошлю огонь на Моава, и пожрет чертоги Кириофа, и погибнет Моав среди разгрома с шумом при звуке трубы. Истреблю судью из среды его, и умерщвлю всех князей его вместе с ним, говорит Господь». Если вы помните, давайте все-таки немножко вспомним начало вот этой удивительной совершенно книги пророка Амоса, человека, призванного из пастухов. Мы начали этот разговор, и вся вот книга Амоса у нас будет выстроена в плоскости строительства. Если быть более точным, домостроительство тайн Божьих. Речь идет, конечно же, о строительстве внутреннем. Потому что вся духовная жизнь внутренняя у нас выражается в трех образах. Один из самых сильных, наверное, это образ строительства, второй – это образ земледельческий, образ чего-то, что посеяно и растет, и приносит плод. И вот эта внутренняя жизнь, которая у Амоса выражена в прообразе такого строительства, и главным архитектором, конечно, является Господь, мы еще будем читать с вами в 7 главе книги пророка Амоса, отвес в руке у Бога, и этим свинцовым отвесом он показывает кривизну стены. Но мы к этому еще вернемся позже, гораздо позже. А сегодня мы говорим о строительстве. И раз уж мы начали о нем говорить, то в контексте этого строительства звучит буквальный смысл пророчества о землетрясении, которое предрек Амос, очень сильное землетрясение. И мы, конечно, ловим с вами отзвуки этого землетрясения в своей внутренней жизни, когда происходит что-то, что потрясает человека внутри, и все, что он пытался строить сам без Бога, рушится. И вот, имея в виду вот эту трагедию, катастрофу, землетрясение, мы с вами знаем, что существует, говоря современным языком, действительно, в каких-то регионах очень высокая, в каких-то низкая, так называемая сейсмическая опасность. И люди научились многие вещи предусматривать. Но все-таки как свидетельствует совсем недавняя история землетрясения в Токио, в Японии, да, или знаменитая волна в Индонезии, которая уничтожила сотни тысяч человек, я уже не говорю про ураган Катарина, все вот эти потрясения, да, они потом, когда смотрят на обвалившиеся здания, пытаются анализировать и прогнозировать будущее строительства. Я вспоминаю, я был в 1972 году в Ташкенте, прошло всего 6 лет после известного ташкентского землетрясения, и только центр выстроили, а все окраины были вот эти разваленные дома, в основном глиняные или деревянные. Такое ощущение неприятное, когда все это видишь. Потом я вспоминаю знаменитое землетрясение в Степанакерте в Армении. Столько людей погибло. И вот что просматривается каждый раз, когда люди идут, что называется, по следам вот этих катастроф? Первое, конечно же, это недостатки, которые, или ошибки, которые совершаются в процессе самого проектирования. То есть человек, архитектор, не предусмотрел в самом замысле здания те колебания, которые здание могло бы выдержать. Второе – это используются неверные материалы. И третье, конечно, это ошибки самих строителей. Когда вроде и проект правильный, материалы те, но, как выяснилось, например, при землетрясении в Армении, подрядчики оказались людьми нечестными, и вместо цемента, скажем так, процентное содержание песка в строительных материалах было гораздо выше, намного выше, чем положено, и поэтому все это разваливалось, в буквальном смысле рассыпалось. Но все это обнаруживается уже после, когда здание рухнуло. И, разумеется, ни при проектировании нельзя все предусмотреть, ни при строительстве, уж тем более очень трудно учесть этот пресловутый, если не сказать проклятый, человеческий фактор в строительстве. И вот поэтому, говоря об этом близком потрясении, которое предсказывает пророк, говоря в контексте времени, в котором мы живем, а живем мы в отрицании, в ожидании какого-то глобального потрясения. Его близость сегодня все чувствуют и ощущают. Мы видим две вещи. Во-первых, очевидность того, что основы нашего бытия земного будут потрясены, они уже потрясаются. Просто толчки эти пока сильные довольно и частые, они все-таки не такие еще сильные. И вот, если вы вспомните послание апостола Павла, в частности, первое послание к Коринфянам, третью главу, там очень точно указывает апостол на то, что мы должны быть особенно внимательны к тому, что строим, и к тому, как строим, и к тому, из чего мы строим. Ибо все построенное из дерева, сена, соломы сгорит и разрушится, а устоит только то, что построено из золота, серебра и драгоценных камней. Там используются, конечно же, образы, которые нам достаточно близки и понятны. Но вот актуальность этого предупреждения, она, мне кажется, сегодня злободневна как никогда, потому что люди очень часто строят, пытаются строить что-то, исходя из впечатлений, мнений, чего угодно, но только не убеждений. Материалы какие-то используются ненадежные. Мало того, если вернуться к тому, с чего мы начали эту передачу, совершается преступление против вечного смысла ради какой-то достаточно призрачной, хотя и очень сильно ощущаемой временной пользы, чего только люди не делают ради удовольствия, отказываясь ради него от смысла. В свое время Гилберт Ки Честертон в своем знаменитом эссе «Корни мира» описал нам эту трагедию в образе мальчика глупого, который выдергивает растение с корнем. И в итоге, когда он на одном поле дергает корни, в другом поле рушатся дома. Все в этом мире связано. И когда мы пытаемся отказаться от основ, которые пустили корни в глубины человеческого духа, мы разрушаем себя. Я, собственно, вот был сейчас в Мончегорском училище специально для детей, я видел, как дети, подростки, в общем, губят себе жизнь ради очень призрачных вещей. Угон машины, например, просто покататься, да, а потом авария, гибель людей, сломленная судьба. И вот это преступление против смысла, преступление против правды в итоге приводит к таким глобальным, я уже не говорю о локальных катастрофах. Вообще интересно это слово «катастрофа» греческое. Вот оно описано, глагол вот этот используется, когда Христос опрокидывает столы, менял. Катастрофа – это значит переворот, разрушение, перемена порядка вещей. Мы не знаем, как связаны проблемы современного сообщества с отказом, например, в Америке от Библии в школах, запретом на нее. Мы не знаем, как связаны карикатуры религиозного толка с падением нравов, но они связаны где-то глубоко внутри. Мы не знаем, как связано погрешность в строительстве и воровство подрядчиков с гибелью сотен тысяч, миллионов людей во время каких-то глобальных потрясений. Вы знаете, что самое интересное, если идти дальше? Мы не знаем, как связаны попытки отделить религию от государства с проблемами морали в современном обществе. По-моему, никогда еще уровень разводов не был так высок у нас, да и на Западе тоже. Никогда еще институт семьи, например, не подвергался таким суровым, жестоким, я бы сказал, испытаниям. И вы знаете, ведь с точностью-то наоборот, мы не знаем, отчасти только видим, как ужасные последствия попыток смешать религию с государством. Вся история средних веков это показывает. И вы знаете, вот и получается так, вот вера в Бога, если говорить простым таким языком, религия, если говорить о форме, в какой эта вера выражается. Как только мы пытаемся отделить от своей обычной жизни, катастрофа. Как только смешиваем в неверной пропорции, катастрофа. Потому что и в том, и в другом случае человек внутренний не выдерживает этой трагедии. Потому что происходит страшная вещь. Когда меняется порядок вещей, разрушается их суть. И это очень опасно. И когда либеральные философии, я вот это слово «либеральное» употребляю в самом, скажем, плохом смысле этого слова и довольно узком, когда они начинают извращать саму суть человечности, когда строятся черные квадраты в душах, и личность проваливается в какую-то непонятную черную дыру, наступают страшные последствия, утрата человеческого облика. И вот в образе Маава, за преступление которого Господь его наказывает, мне думается, что Дух Святый в этом удивительном пророчестве показывает нам, что у всякого нарушения порядка вещей есть последствия, это страшное искажение их сути. Потому что, и вот это ведет к глобальным, я уже не говорю еще раз о локальных, потрясениям основ сообщества. И немало горя принес людям Маав, о котором мы чуть позже поговорим. Почему именно Маав? Клайв Льюис утверждает, наш известный автор «Хроник Нарнии» и других произведений, известных нам, потрясающий филолог, и я не побоюсь сказать, богослов, хотя он себя таким не считал, утверждает, что порядок, вообще порядок, можно нарушить двумя способами. Первый – это когда равными по природе повелевают или им подчиняются, то есть тирания или раболепие. И второе – отказываясь подчиняться высшему по природе или повелевать низшими. То есть мятеж или небрежность. Причем завершает эту мысль Клайв Льюис следующими словами. Все это уродство, независимо от того, одинаково ли виновны обе стороны. И вот самое страшное, пожалуй, в этом всем, что мы не знаем и никогда не узнаем, как бы все было, если бы мы и не совершали эти преступления против вечного смысла ради временного удовольствия. Мы видим плоды своих деяний, но не знаем, что бы произошло, поступим мы по-другому. Почем Адаму знать, что Бог мог все устроить иначе? Но Адам не задумывался об этом. И теперь этого уже не узнать никому и никогда. Так пишет Клайв Стейплс Льюис в своем знаменитом предисловии к «Потерянному раю». Нам никогда не постигнуть цену отверженных возможностей для благочестия. И потому мы вынуждены иногда прозябать в неизбежных последствиях порока. Я в этой связи могу напомнить вам того же «Путь Каина», знаменитое стихотворение Николая Гумилева. «Отказ от правильного». Правильного во внутренней жизни, того, что безусловно правильно, ради временной пользы и психологического комфорта. Это, в общем, в каком-то смысле шаг к искоренению добродетели в личности и в обществе. В конце концов, чего только не делает человек, стремясь к благополучию. Это ведь страшно на самом деле. Вот 20 лет назад Евросоюз отказался от христианских корней в культуре, причем официально. Посмотрите, что творится. Хаос. Каша в головах. И вот как пишет об этом уже сам Джон Мильтон в своей поэме «Потерянный рай». «С тех пор, как на земле искоренились насилие и война, я полагал, что люди преуспеют, и навек настанет мир. Какой самообман! Мир столь же растлевает, сколь война опустошает». И вот знаете, я тут совсем недавно прочитал в журнале «Знамя» за июль этого года статью Константина Фрумкина. Называется она «Рождение нежного мира». Я не буду вам, конечно, ее читать подробно, процитирую только небольшой кусочек. «В известном смысле глобальный тренд на гуманизацию, взятый абстрактно, преследует цель тотализации комфорта, достижение состояния, когда вокруг не осталось бы раздражителей, исключение ситуаций, в которых человек был бы унижен, обижен, принужден и подвергался насилию. В рамках этого движения жертва унижения, насилия и так далее, становится важнейшим актором. И даже не потому, что она может требовать компенсации за свои страдания, а потому, что ее свидетельские показания становятся источником информации и поводом для реформаторских усилий». Я Здесь автор очень точно в этой статье, почитайте, если у вас будет такая возможность, обращает внимание на то, что возникает новая этика. И мир становится, по его словам, слишком нежным. А с точки зрения предыдущих поколений, изнеженным. И вот тут мне вспоминается рассуждение по поводу скелета. Вы знаете, что есть существа с разными скелетами. И существует такое понятие – скелет внутренний и скелет внешний. Так вот, внешний скелет, ну, можно сравнить его с панцирем черепахи или с тем же ракушкой улитки, да? Вроде бы улитка неуязвима в этой раковине, даже как черепаха в своем панцире. Но стоит произойти какой-то трагедии, перевернулась она на спину, эта черепаха, или пробил кто-то острым клювом эту ракушку, а внутри-то слизь, мягкое все, абсолютно, и разрушается моментально. С другой стороны, существует понятие скелета внутреннего, так устроены мы с вами, дорогие читатели, когда все твердое внутри, а снаружи мягкое, ранимое, изнеженное. Так вот, в сущностном смысле более стойкими являются существа со внутренним скелетом. А вот сегодняшнее, это слово модное, тренд на вот эту изнешенность все больше и больше подчинен желанию создать внешний панцирь. И в итоге человек внешний чрезвычайно изнеженный, а человек внутренний оказывается невероятно скользкий, бесформенный и абсолютно беззащитный перед угрозой реального зла. И вот почему так актуально звучат слова пророка сегодня. В 13-16 стихах 2 главы книги пророка Амоса. Вот. «Я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами, и у проворного не станет силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасет своей жизни». И стреляющий из лука не устоит, и скороход не убежит, сидящий на коне не спасет своей жизни. И самый отважный из храбрых убежит ногой в тот день, говорит Господь. Некоторые используют этот отрывок, говоря, что это исполнилось отчасти в ту ночь, когда арестовывали Христа, и один ученик убежал голый, оставив одежду в руках тех, кто пришел арестовывать Христа, не знаю. Но, конечно, какая-то аналогия есть. В любом случае, здесь акцент делается на абсолютной беззащитности человека перед злом. И вот этот перечень преступлений, в данном случае Маава, он же продолжается постоянно у пророка Амоса. И перед нами перечисляются преступления всех народов. И при этом, вот знаете, очень трудно избавиться от ощущения, довольно навязчивого, что само понятие преступления постепенно так передвигается от периферии нашего ощущения к центру нашего осознания, к внутренней жизни человека. Очень любопытно, что одно из преступлений Маава – это пережигание костей Едома. А Едом – это потомок Исава, брата Иакова. А, конечно, речь идет о том, о чем мы с вами с самого начала говорили, о разрушении структур нам, о разрушении скелета. Фолкнер в своей Нобелевской речи, когда после вручения Нобелевской премии, это знаменитый писатель, сказал, что сегодняшний человек – это человек без хребта. Внутреннее содержание жизни заменяется внешним впечатлением и ощущением. И ведь кто такой Маав? Сын своего отца. плод преступного кровосмешения. Нарушился порядок вещей. Дочь напоила отца, и он пьяный зачал от своей собственности сына, которого назвали Маавом. Потом от второй дочери он зачал сына, которого назвали Аммоном. И вот моавитяне и аммонитяне стали злейшими врагами Израиля на пути в обетованную землю. Сын своего отца, отца, который собственную дочь сделал матерью своего ребенка. О чем мы говорим? Посмотрите, как меняется внутренний скелет на внешний панцирь. Как научились мы социально, психологически, экономически, политически защищаться. И при этом, насколько беззащитен сегодня внутренний человек. Всего лишь 4-5 поколений назад мы говорим о людях, которые... Я вот был в Мурманской области, я просто не представляю, как там люди воевали в этой пустыне, в этой тундре. Это же не люди были, гвозди. Посмотрите, как изнежен сегодня человек. Неспособность купить какой-то современный айфон новый воспринимается как трагедия. Страшно. Ведь что происходит? Работают какие-то структуры, механизмы, процессы, но при этом роль личности в формировании общества невероятно мала сегодня. Все больше технологий, технологий, технологий. И общество превращается в толпу. Причем либо эта толпа идет строем, как в случае каких-то диктаторских, допустим, режимов, да, крайних, либо она волнуется, как море. Это, в принципе, не так уже и важно. И вот эти процессы, которые так тонко и точно, заметьте, отмечены в пророчестве, они носят глобальный характер, потому что они касаются всех функций духа. Напомню, их три основные – религия, мораль, культура. И дальше вслед за Маавом идет Иуда. За три преступления Иуды и за четыре не пощажу его, потому что отвергли закон Господень и постановление его не сохранили. И идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути. И пошлю огонь на Иуду и пожрет чертоги Иерусалима. Это 4-5 стихи 2 главы книги пророка Амоса. Смотрите, что происходит. Ведь помните, мы с вами говорили, вот проблема материала, который используется. Чуть больше песка в цементе, и все хрупко. Опять-таки, если песка совсем не будет, и будет только цемент, еще хуже будет. Вот эта вот оригинальная, совершенно уникальная смесь воды, песка и цемента, в основном, всяких добавок там, она ведь делает этот материал прочным. Что получается? Иуда отвергает мораль, оставаясь религиозным. Он пытается компенсировать внешней религиозностью внутреннюю аморальность. Профанация, демонизация. Существуют цели, которые исключены для сознания, живущего в духе. Они ложны сами по себе, какими бы мы способами мы их не достигали. Существуют средства, которые дискредитируют любые цели, какими бы высокими они ни декларировались. Но об этом, дорогие друзья, мы поговорим сразу после небольшой, как мы принято у нас говорить, рекламные паузы. Я просто немножко переведу дыхание. И мы с вами продолжим через одну минуту. Оставайтесь с нами.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
20 июля 2021 года, 12:30 московское время. Василий Ласточкин и Теос Медиа у вас в гостях сегодня, как всегда в это время по вторникам. И мы читаем книгу пророка Амоса. Вторая глава, у нас сегодня говорим мы о преступлениях против вечного смысла во имя временной пользы. И напомним, мы говорим об Иуде, который отверг мораль, сохранив религиозность. Мы говорим об этой неверной смеси или беззаконном отделении религии от морали. Мы употребили образ строительного материала, в котором смешивается песок, цемент, вода, и если будет чего-то не хватать или будет слишком много. И вот так мы показали, что всякое отделение религии от государства, как и всякое смешение государства с религией, всегда двусмысленное и опасное для внутреннего человека. Мы говорили о том, что есть цели, которые для духовного человека неприемлемы. Что за цель такая, прости Господи, успех и богатство? Разве может быть это целью достойной человека? Это может быть, кстати, результатом, кто ж против. Банальная правда о том, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным, она ведь очень коварна, эта правда. Так вот, существуют средства, которые дискредитируют любую благородную цель. И существуют цели, которые унижают человека независимо от того, насколько законны внешние средства их достижений. И вот о чем, что предрекает нам Амос? Он предрекает нам глобальную катастрофу, переворот. И дело не только во внешнем физическом землетрясении. Будут потрясены основы общества. И в нашей истории это было. Исполнилась страшная правда гимна: кто был ничем, тот станет всем. Хозяева и рабы поменялись местами. И как это замечательно написал Марк Алдана в своем романе «Чертов мост»: казнившие всегда были хуже казнимых. От перемены мест слагаемых сумма зла, оказывается, может увеличится. И вот почему смотреть за тем, что мы строим, как мы строим, из чего мы строим внутри себя, это очень важно. И вот эта драма вселенского упадка, этих безликих каких-то процессов и неразрешимых внутренних конфликтов приводит к тому, что тяжесть, которая обрушивается на внутреннего человека, ему непосильна. И он и правда становится как то самое, придавливает его, как телега придавливает, телега, нагруженная снопами. И не может проворно убежать, и не удерживает крепкий, и не спасается храбрый, и точно стреляющий не устоит, и скороход не уходит. И сидящий на коне в седле не удержится. От Иуды переходит пророк к Израилю. И краски, знаете, все сгущаются, и теперь такой резкий оттенок у нас появляется. Это вот социальные последствия вот этого отказа от духовных корней и моральной правды. Смотрите, в Израиле уже правый продается за серебро и бедный всего за пару сандалий. И что любопытно, что вот в таких сообществах еще и культивируется учение о смирении. Люди, которые вытаскивают у бедного из кармана последние гроши, учат его смирению. Извращается путь кротких, как написано у пророка. Само смирение, как величайшая добродетель, превращается в атрибут низкого социального статуса. Вместо того, чтобы быть добродетелью, которая украшает достоинство человека. При этом об Израиле говорится, что моральный уровень настолько низок, что отец и сын ходят к одной и той же блуднице. На головах бедных прах и пепел, пути смиренных извращены, и стиль жизни все больше и больше преобладает над ее смыслом. Богатые берут в залог одежду у бедных. Это было запрещено в законе Моисея. И, наверное, иногда у читателей может возникнуть искушение, что, наверное, все дело в социальном неравенстве. Вот, мол, пресловутое противостояние богатых и бедных, которое Маркс выразил в образе классовой борьбы. Нет, конечно. Дело не в этом. Дело не в бедности или богатстве самих по себе. Или самих в себе. А в человеческом сердце. Бедность не порок. Мы это часто слышим, но мы забываем вторую сторону этой медали. Богатство – это не добродетель. А в мире, который, по словам апостола Иоанна, лежит в земле, во зле, и мы знаем это, пишет Иоанн, в этом мире богатство вдруг считается, если не добродетелью, то заслугой. Проблема в том, что то, что принято называть общественным сознанием и вчера, и сегодня, это сознание, как и пресловутое общественное мнение, перестает видеть разницу между материальным благополучием и душевным комфортом и тем, что принято называть благосостоянием. И вот вердикт, который устами пророка произносит Господь, страшен. Израиль постигнет та же участь, что и амореев. Очень странный народ, который, в общем-то, исчез с лица земли. Еще практически перед самым входом в обетованную землю поразили аморейских царей Иисус Навин и Халев. Еще на другом берегу Иордана, разрушив их. Это народности, сообщества, которые стали на настолько низком нравственном уровне, что, по сути дела, вот как мы с вами говорили о скелете, да, внутри уже ничего твердого не осталось. А панцирь внешней цивилизованности был пробит. И как интересно написал Волков в своем романе «Погружение во тьму», и ошеломленная кровавыми расправами страна, отученная молиться, погрузилась в страх и немоту. Вот вам цена преступления против вечного смысла во имя временной пользы. Замечательный наш писатель Николай Нароков в своем романе «Мнимая величина» выразил такую потрясающую, на мой взгляд, мысль. Каков бы ни был преступник, и какое бы преступление он ни совершал, он всегда осознает, что он преступник, и что совершенное им есть преступление. И он старается скрыть совершенное им не только от того, что он боится суда и наказания, но и от того, что совершенное им есть в его глазах преступление. Это сознание преступности есть всегда, даже тогда, когда у преступника нет ни раскаяния, ни угрызения совести. Не потому ли русский народ считает преступников несчастненькими? Видите, в чем дело? Слишком часто платой за материальное благополучие и психологический комфорт становится бесхребетность, отчаяние и сознание, погруженное в страх и немоту. А известный богослов Пауль Тилих пишет, что нынешнее крушение прогрессивистской идеологии, а написано это было, кстати, 50 лет назад, породило повсеместное безразличие, а раскол на восток и запад с угрозой тотального саморазрушения поверг множество людей цинизм и отчаяние. Они чувствуют, что земля стала старой. Она стала сферой, где правят демонические силы. И они ищут выхода или в смирении, или в мистическом возвышении. Символы надежды утратили свою движущую силу. Индивид ощущает себя жертвой сил, на которые он не может влиять. Для него история – это негативность без надежды. И я хочу подчеркнуть, те, кто запрещает пророкам говорить людям правду, потому что людям всегда нужно говорить правду о том, где они, в каком состоянии они, как врач обязан говорить правду больному, учитель должен, оценивая знания ученика, говорить правду ученику. Господь, который нас любит всегда, говорит нам правду. Вот почему, читаешь иной раз пророка Исаию про то, что мы поражены от темени и до пяток язвами нравственными, что у нас нет ни целого места, ничего. Читаешь пророка Иеремию, который пишет о своем лукавом и испорченном сердце, понимаешь, это люди, которые смогли услышать правду о себе и обрести надежду во Христе. Для тех, кто внутри не согласен со светом, как бы больно он ни резал глаза, Слово Божье – это тяжесть, которая придавливает, раздавливает человека. Тяжесть безбожного сознания, от которой не спасет ни проворство либеральной культуры, ни крепость диктатуры классовой, ни меткость современных технологий. Зло, которое занимает внутреннюю пустоту в человеке, оставшуюся после сознательного отказа от вечного смысла, оставшееся против преступления, после преступления против этого смысла. Это зло беспощадно, и оно разит, кого попало. Как разит сегодня людей этот страшный вирус, как убивали людей брошенные, куда попала бомба, и летящие шальные пули. Быстрый, вы знаете, в елизаветинском тексте, это перевод 1751-го, русский, страшно звучат эти строки. Бегущий утратит свою скорость, добродетельную силу, а храбрый – мужество. В восточном переводе мысль звучит так. Быстрый не ускользнет, сильный не соберется с силами, и воин не спасет жизнь свою. И я вспоминаю современных, ну, впрочем, они не совсем наши современники. Возьмите Варлама Шаламова, пережившего колымские лагеря, Виктора Франкла, который пережил Освенцим. Это, в общем-то, люди, которых можно было назвать бы титанами духа, как и многие-многие другие, о которых нет времени говорить, настоящие герои веры, подвижники. И Суровцев, и Александр Мень наши, и Дитрих Бонхёфер. Эти люди описывают на самом деле в своих ощущениях вот эту тяжелую колесницу, нагруженную снопами, которая проехалась по людям, придавила их к земле. Вы понимаете, зло, источник которого сверхъестественно, его не победишь никакими естественными силами. И даже самый отважный убегает в эту пору нагим. А в Евангелии от Марка, 14 глава, 50 стихе об этом написано. И Господь говорит, это время тьмы. Ваше время. Это время, мы прочитаем об этом попозже, в которое разумный человек молчит по большей части, до той поры, пока Господь не повелит ему говорить. Никакая религиозная, культурная, одежда не спасет человека перед лицом зла, беспощадность которого по отношению к человеку не ведает вообще никаких границ. И, наверное, вот в этом смысле, я думаю, очень наглядной будет вот какая аналогия. Я помню, как я посмотрел несколько лет назад впервые этот сериал «Чернобыль» знаменитый. Многим он нравится, кому-то нет, но там одна вещь показана просто с потрясающей убедительностью. Абсолютное непонимание этой угрозы, невидимой, неслышимой, неощущаемой. Только приборами регистрируют. Стоят люди на мосту и смотрят, как горит эта АЭС, и там в титрах пишется, что они все через месяц умерли. Они стоят и смотрят. И ничего не чувствуют, ничего не видят, ничего не слышат. Вот эта смертельная опасность зла, как рентгеновское излучение, опасность, которую нельзя на уровне чувств настоящего, по-настоящему оценить. Нужны специальные приборы. Нужно иметь способность, которую Господь дал пророкам, увидеть, я слово это в кавычки поставлю, то есть понять и оценить эту угрозу, которая, произойдя, вскроет и все недостатки в проектировании, и все неверные материалы, и все лукавство строителей. И мне думается, вопрос здесь встает очень актуально. Вот почему у нас на сайте стоит цитата из Гарсии Лорка: «На перекрестках думай вертикально». На перекрестках думай вертикально. Призвание Бога в нашей жизни – вот что главное. Потому что оно выше, гораздо выше наших душевных способностей, наших социальных возможностей, нашего психологического состояния. И вот если Господь зовет человека к правде, к суду, к милости, этот призыв, если он остается неотвеченным, и будет в конечном итоге преступлением против вечного смысла ради временной пользы. Такие вещи безнаказанно не проходят. Каким бы ни твердым в наших глазах ни являлся панцирь нашей внешней защищенности, внутренний человек гибнет. А это уже, дорогие друзья, настоящая трагедия. Читая книгу пророка Амоса, читая Ветхий и Новый Завет, давайте будем внимательно смотреть за тем, что мы строим, как мы строим и из чего мы строим. И если это золото, золото веры, если это серебро искупления, если это драгоценные камни истины, у нас есть надежда. На этом я с вами прощаюсь, дорогие радиослушатели, и до следующего вторника. Спасибо за внимание. Всего доброго.